Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседы с протоиереем Ильей Шапиро, настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово, о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева. Сегодня мы говорим о схолиях 6, 7, 8 главах Евангелия от Марка.
Вот мы можем перейти к 6 главе Евангелия от Марка. 6 глава, 3 стих. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова и Осии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем». Вот как комментирует батюшка этот фрагмент? «Ибо судили по плоти». Вот его кратчайший комментарий. И какая глубина смысла? Действительно, как смотрели на Христа? Казалось, вот он жил в этой среде, все они про него знают и так далее, и так далее. И так бывает часто у людей. Действительно, тот, кто рядом, кажется таким знакомым. А ты знаешь, что в его сердце? А ты знаешь, чем он живет, чем он дышит? Ты его почувствовал? Это огромная дистанция между вот внешним знанием и внутренним чувствованием. Вот это нельзя забывать. И поэтому думать, что ты все про человека знаешь, ну, по крайней мере, самонадеянно.
Да, и дальше кусок очень известный и многими тоже любимый из Евангелия о том, что нет пророка без чести только в отечестве, у сродников и в доме своем. Это многие в своей практической жизни пережили и переживают до сих пор и будут переживать. Это в некотором смысле даже как закон духовной жизни это претерпеть, потому что, ну вот батюшка и объяснил, люди ближние часто действительно лицом к лицу лица не увидать, то есть они могут не воспринимать близко, если даже самого Христа не смогли воспринять те, кто его знал с детства, там находился в качестве соседей, там еще кого-то, то что говорить об обычных смертных? И, кстати, батюшка, вот я знаю интересные такие воспоминания из жизни очень опытных священников, таких, которые, в общем, духовники опытные, они рассказывали, что, будучи сами, так они не говорили о себе, но будучи авторитетными людьми, в каких-то вопросах, когда касалось воспитания детей, чтобы дети лучше услышали и восприняли, приходилось в дом приглашать кого-то там из авторитетных людей вот в какой-то области, ну, профессиональной, например, или там о чем шла речь. Потому что все равно вот эта вот дистанция очень близкая, часто она затмевает, она не дает увидеть и побеждает вот это плотское, кровное, такое вот приземленное восприятие, не духовное.
Да, и обратим внимание, что суждение по плоти – это причина того, что самого Христа не понимали, не чувствовали, не воспринимали. И, с другой стороны, как продолжение, батюшка, к этой же, к своей уже мысли, к своей трактовке, предлагает вот эти самые слова. «Не бывает пророк без чести только в Отечестве своем». То есть затмевает Отечество от слова «отец». Вот эта близость, видимая близость, затмевает духовный взгляд. И человек, там, где должен обратиться к Отцу Небесному, он апеллирует к категориям таким более земным и связанным с земным родством. И далее перейдем к следующей мысли, 6 глава, 17 стих. Начиная с этого момента, батюшка переходит к описанию по евангелисту Марку усекновения главы Иоанна Крестителя, всех событий, связанных с этим. И события, в общем-то, эти известные. Вот, мы не будем останавливаться на чтении, собственно, евангельского текста, а сразу перейдем к батюшкиному толкованию. Вот что он пишет. «Как Адам пал из-за жены отчасти, так и Ирод согрешил из-за нее. Так всякий мужчина, чтобы не согрешить из-за женщины, не должен рабствовать ей, вернее же своей плоти, но господственно относиться к ним». Таким образом, батюшка сначала объясняет как бы всю эту картину. Как Адам пал из-за жены отчасти, так и Ирод согрешил из-за нее. То есть он видит в этом такое богословское как бы обоснование. Потому что Ирод повторяет то, что сделал Адам. А далее практическое указание. Как всегда это бывает у батюшки. Так всякий мужчина, чтобы не согрешить из-за женщины, не должен рабствовать ей, вернее же, своей плоти. Поразительная параллель рабства женщины и рабства плоти. Мы когда-то с вами передачу такую делали о Пушкине, о сказке о рыбаке и рыбке, и там как раз прозвучала вот эта мысль о том, что старик – это образ души, а старуха – это образ плоти. И когда он, старик, ну, в нем проявляются явно такие душевные качества, когда он порабощается плоти, то есть фактически старухи, исполняет ее волю, вот, то это явная аналогия с порабощением плоти. И эта аналогия имеет проекцию совершенно очевидную на историю, связанную с усекновением главы Иоанна Крестителя, потому что рабство плоти, которое налицо у Ирода, оно одновременно есть рабство вот этой своей незаконной жене Иродиаде.
Да, и вот здесь же идет обобщение о том, что это ведь один из самых распространенных грехов. Блуд и прелюбодеяние, ими страдает огромная часть человечества и страдала во все времена. А поскольку все-таки иерархически мужчина несет ответственность за все, и батюшка поэтому обращает внимание именно в данном случае к мужчинам в первую очередь.
Безусловно, и батюшка подчеркивает, что мужчина господственно должен относиться к ним, то есть к женщине и к плоти. То есть проблема отношения мужчины и к женщине, и к своей плоти решается одним словом. И это слово батюшка находит, это слово «господственно».
Ну, быть господином, управлять своей плотью. И мало того, батюшка, ведь это же касается и в объяснении отца Понтия не только церковных людей. Это обращение к любому достойному человеку, что надо властвовать над своей плотской страстью, иначе совершаются страшные трагедии. И это настолько современно и для нашего дня, в общем, настолько узнаваемо тоже.
И следует обратить внимание, что Ирод – это не абсолютный злодей. Вот следующий стих из Евангелия ясно об этом свидетельствует. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его». То есть у него было какое-то такое личное расположение к Иоанну Крестителю. «Многое делал, слушаясь его, даже определенное послушание проявлял, и с удовольствием слушал его». То есть готов был еще чему-то учиться. Да, казалось бы, так. И какой вывод делает батюшка? Совершенно неожиданный. Он обращает внимание не на то, вот как же так Ирод не самый плохой, наверное, человек, и как он пошел на такое страшное злодеяние. Его не столько Ирод интересует. Да, действительно, мы, взирая на этот образ, ясно понимаем, вот таким путем идти нельзя. Да, но батюшку интересует гораздо больше Иоанн Креститель. Он здесь главное лицо во всей этой истории. И так батюшка и пишет: «Такова пленяющая сила святости». И всегда должно быть так. Меньше тянуться в сторону тьмы, а больше обращаться к свету. И туда тянуться, именно к свету, это самое главное. И батюшка продолжает, что «пленяющая сила святости подчинила себе такого изверга, как Ирод». Праведницы боятся и самые злодеи, и звери. Посему, вот как всегда батюшка делает практический вывод для нас, «пребывай во благодати Божией, и враги ничего тебе не сделают». Ну, спросят, как же так? Отрубили голову Иоанну Крестителю. Это так. Но глубины духа не тронули даже не смогли подступиться к ней. Он остался совершенно свободным человеком. Иоанн Креститель. Поэтому это только кажущееся, видимое такое проявление власти со стороны Ирода. А на самом деле, безусловно, это полное рабство. И наоборот, совершенная свобода, явленная в лице Иоанна Крестителя. Недавно мне довелось познакомиться со службой пророку Иеремии. И там как раз есть такие слова, что сила его пророчества заключалась в свободе. Действительно, Множество людей было ожесточено против него, правители, что только ему не делали. А он пророчествовал. Он не менял главной линии своего поведения и своего свидетельства. Вот. И поэтому, что касается Иоанна Крестителя, тоже ему же ничего не сделали. Мы в Тропаре поем, что он сущим в Аде проповедовал Спасово пришествие. Эта сила, эта свобода внутренняя не оставляла его при жизни и в смерти, и по смерти.
Да, это потрясающе. Здесь говорится о силе святости, потому что это сама благодать Божья, сам Господь рядом со святым человеком. И это такая сила, и даже когда эти дикие изверги и звери, они ее чувствуют, что вот все, что проповедовал и говорил святой великий пророк Иоанн Предтеча, было всегда сказано с силой. Ну, за этим стоял сам Господь. Ну, конечно, любая такая душонка, уже падшая, она трепещет внутри себя. Конечно, что они могут сделать? Конечно, только убить физически. Но сказано в Евангелии, не бойся убивающих тело, не могущих душу убить.
Даже навредить душе не может. Навредить душе может только сам человек. Если же он не соглашается, то никто ему не навредит.
Батюшка, вот интересная заметка по поводу дочери Иродиады, которая, ну, танцевала, как мы знаем, и потом на требование матери, чтобы в благодарность она попросила там не полцарства, не чего-то там, а именно голову великого пророка, да еще вот на блюде, чтобы это было поднесено. И что поражает батюшку, на что он обращает внимание, что дочь Соломея, она была молодая ведь очень. И по логике вещей должна была бы быть, ну, более чуткой, чем испорченная мать, например, или там этот Ирод. А уже настолько жестокое сердцем, что даже попытки, ну, как-то не согласиться, может быть, сказать, что это очень, ну, суровое требование такое, вот. То есть это плод, яблочко от яблоньки далеко не падает, но просто что это очень страшно, когда в такие молодые годы такое страшное преступно ожесточенное сердце. Вот он на это тоже обращает внимание.
Ну, конечно, ожесточенное сердце и распущенная плоть – это вещи связанные. Ну и теперь мне хотелось бы от светлого образа Иоанна Крестителя, описанного в главе 6 Евангелия от Марка, перейти уже от истории к поучениям Господа, которые трактует отец Понтий. Итак, читаем, 7 глава, 19 стих. «Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». И батюшка поясняет. «Итак, в животе нашем пища очищается от ненужных и вредных телу частей, которые, как сор, выбрасываются из него вон. Христос наглядно выяснил истину». Вот очень важный момент. Мы здесь ясно видим, что батюшка Понтий фактически духовно един с учителями церкви близкого ему периода. В частности, со святителем Игнатием Брянчаниновым. Здесь явно вспоминается его статья «Истина и дух». Святитель Игнатий пишет, что свойство духа истины – это ясность, а свойство духа лжи – это расплывчатость. И батюшка совершенно определенно пишет, что Христос наглядно выяснил, то есть сделал ясной истину, и продолжает в отношении к практической жизни. Так и пастырю должно поступать в своих поучениях по сомам. То есть, когда пастырь сталкивается с текстами и святоотеческими, и тем более Священного Писания, в этих текстах очень много разных направлений, они многосоставны, можно так сказать. И задача, как видит отец Понтий, заключается в том, чтобы истину выяснить, то есть чтобы она была как на ладони. И тогда человек стоит перед ясным, совершенно ясным выбором. Вот оно добро, и за ним следует идти, и вот оно зло, и его следует уклониться. «Уклонись от зла и сотвори благо», – говорит псалмопевец.
Да, вот здесь вы обратили внимание, что пастыри также должны ясно объяснять евангельские истины, доносить, потому что здесь буквально как на ладони объясняется, что все зло И все, что может осквернить человека, оно именно изнутри, от сердца исходит, то есть от страстей. Но это надо подать в такой форме, вот как смог, ну, естественно, Господь. Но также действительно пастырь должен буквально вот объяснить очень просто, донести. И человек сможет практически воспринять это.
И далее батюшка объясняет этот стих. Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека». Исходящее, пишет батюшка, то есть то, чем человек живет. Вот недавно за богослужением читался фрагмент из книги «Деяния апостольских». И там описывается, как апостолу Петру в доме Симона Кожевника спустился в видении сосуд с неба. И первая реакция апостола была такая: «Господи, я никогда не ел ничего нечистого». То есть он это воспринимает сразу как искушение, как соблазн, то есть первый взгляд на зло. И удивительный ответ получает апостол Петр: того, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. А по-славянски это звучит еще ярче: ты не скверни, то есть не делай скверную то, что Бог уже очистил. Это чрезвычайно важный момент, то есть то, чем человек живет. В падшем мире действительно всяк человек ложь, он пропитан грехом. Но Бог очищает.
Батюшка, а вот если перевести даже вот на наши дни, мы нередко слышали от старцев, уже стало крылатым таким изречением, когда вот в посты, в какие-то обсуждения о пище, что можно, чего нельзя, когда это переходит разумные границы, и как бы человек на второстепенных вещах зацикливается и заслоняет образ Божий какими-то, как говорится, за деревьями леса не видит. И тогда опытные старцы говорили о том, что ты, главное, людей не ешь. Ну, то есть метафорически имелось в виду, что своими страстями, сварливостью, гневом, ну, всем чем угодно, этого не совершай. Вот это и есть та нечистота, которая из сердца исходит. К еде это никакого отношения, в общем-то, не имеет.
И вот следующий фрагмент касается истории исцеления дочери Хананеенки. Вот мы зачитаем евангельский текст и затем батюшкин комментарий. «Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Христос, – пишет батюшка, – уподобил язычников псам по их плотской жизни». Удивительное место. Батюшка фактически в духе святоотеческом трактует Евангелие. Вспомним хотя бы известное такое видение духовное, что ли, святителя Григория Ниского о том, что человек ходит прямо на двух ногах, тем самым обращен к небу, а животное ходит на четырех ногах, тем самым обращено к земле. И вот плотская жизнь и уподобление псам, уподобление животным, которые действительно обращены вниз. И вот дальнейший текст евангельский. «Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Обратим внимание, под столом. Это характерная деталь, она только у евангелиста Марка. У евангелиста Матфея несколько иначе звучит этот фрагмент. «Ибо и псы едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих». То есть немножко как бы с разных сторон два евангелиста описывают фактически одну и ту же картину. По евангелисту Марку псы едят под столом. То есть они не на лету ловят, а именно наклоняются. И именно вот этот наклон ясно указывает на параллель с приведенной мыслью святителя Григория Ниского. Но вот этот наклон, он свидетельствует и о другом, совершенно о другом. То есть именно смирение. То есть псы, они, получается, смиряются, если они едят под столом, наклоняясь. И это чрезвычайно важно, чтобы вкусить крохи от трапезы Господ, так важно смириться. И это улавливает такое батюшкино необыкновенно тонкая духовная интуиция.
Так, батюшка, традиционное толкование этого отрывка всегда обращало внимание на то, что эта язычница, она так себя смирила вот в своем горе, в своем переживании за дочь, что ее даже не оскорбило, не обидело сравнение с псом. И для нее было это неважно. У нее вера появилась, и важно было, что Господь, она это, очевидно, сердцем почувствовала, что Он исцелит ее дочь. И она смогла вот так смиренно и так мудро ответить. И вот отец Понтий здесь дальше делает как раз непривычное нам толкование. Он говорит о том, что вот в ее ответе показано господство разума над плотью.
Я об этом вот как раз и хотел сказать, что ее слова становятся в силу ее смирения, они становятся просто поэтически точными. Вот именно под столом, смирившись, пес лижет эти крохи с пола. Эту картину надо представить, как она есть до конца. То есть его плотское, его, так сказать, вот это собачье существо, оно становится вторичным по отношению к тому, что он смиряется. И батюшка это видит. Господство разума над плотью. Плоть – это пес, а разум – это смирение.
Или можно даже сказать, что смирение рождает разум или дает разум.
Да, совершенно верно. И поэтому вот такое тончайшее поэтическое видение этой картины, оно поражает совершенно. И вот мы тогда уже перейдем и на сегодня для нас последней, 8 главе. И начинается комментарий батюшки с 12 стиха. «И он, глубоко вздохнув, Господь, то есть, сказал, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». Батюшка сразу, без уяснения, прямо переходит к практической стороне этого текста. Что надо делать? Так Христос учит нас не вступать в споры и прикословия с противниками истины, но удаляться от них. То есть те, кто ищет знамения, вот их характерный, так сказать, признак, вот эта жажда чудес, эффектов, и Господь отходит от них, отошел от них. Мы, как правило, вот на такие евангельские тонкости, к сожалению, в силу своей такой невнимательности духовной и отсутствие такого подлинного благоговения перед текстом, мы часто пропускаем. Нам кажется, что нам это известно. Мы должны подходить к Евангелию, конечно, совершенно иначе. Мы должны понимать, что мы читаем как будто в первый раз. Для нас это всякий раз открытие. И вот когда батюшка такие вещи пишет, это совершенно ясно, что вот он до такого младенческого по сердцу состояние восприятия Евангелия, он фактически дозрел. И вот он видит, что нужно отходить от тех, кто противится истине. Вот в этом тексте. То есть поразительно совершенно. И далее известный диалог Спасителя с апостолом Петром, когда Господь начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись, взглянул на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Это вообще удивительный текст. Всегда вызывает недоумение.
Да, потому что любимого ученика с такой жесткостью назвать сатаной, таких мест, в общем-то, больше нет в Евангелии, потому что ситуация особенная.
Да, вопрос ведь очень серьезный стоит. Вопрос о первенстве заповеди. Если вторая заповедь о любви к ближнему займет место первой, о любви к Богу, то все перевернется, все потеряет всякий смысл. И Господь ставит все на свои места. Вот когда Петр услышал из уст Спасителя, которого он только что назвал Сыном Божиим, Сыном Бога Живаго, и он начинает с ним спорить, это показывает то, что человеческое в нем возобладало над божественным, над той верой, на которой фактически церковь стоит, вера Петрова, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот это вот человеческое рассуждение, оно вдруг берет верх. И Господь категорически не допускает. Он действительно приравнивает это сатанизму.
Батюшка, приравнивает не для того, чтобы оскорбить как-то, а именно показывая, что такие мысли вложить в голову Петру мог только сатана, для того, чтобы как бы сбить то, что в самом Боге, в Иисусе Христе человеческое было, чтобы как бы подтолкнуть к малодушию, чтобы сдвинуть его с намеченного пути, для чего он вообще появился на земле, для спасения всего человечества, чтобы это не совершилось. Вот такое мог внушить только сам дьявол.
И вот трактовка объяснения от отца Понтия. Итак, душевная мудрость, мирская, есть мерзость пред Богом, ибо она есть в то же время плотская и сатанинская. Вот тут удивительно, как же дух и плотская, почему это приравнивается? А вот почему. Почему их Христос назвал апостола сатаной? Отсюда видно, что сатана, отпав от Бога, обратился к миру, веществу. Вот мы читаем в молитве святителя Василия Великого, что сатана есть родитель плотской похоти. И как раз на это обращает внимание отец Понтий, что обратился сатана к веществу и оплотенел, насколько может оплотенеть дух от соприкосновения с естеством и погружения в него. Вот это видение, и тоже, заметим, тоже практическое. Никогда нельзя второй заповеди вытеснять первую. Вторая заповедь подобна ей. Первая есть первая. И далее. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Ну, действительно, мы всегда в этом, этот знакомый очень текст, именно на такие дни, связанные с поклонением кресту, читается это Евангелие именно в изложении Марка, евангелиста. Но что видит батюшка? Христос подозвал и народ. То есть он видит, кому обращено слово Христово. Для него, как пастыря, это очень важно. Он прежде всего смотрит, кому он говорит. Он прежде всего смотрит, чтобы слово было услышано, чтобы оно было воспринято. Кто есть действительно объект любви, по сути дела. И вот тут мы видим, что Господь не только ученикам это говорит, а уже собравшемуся народу, который он сам подозвал. И поэтому надо даже на такие вещи строго обращать внимание. Когда читается Евангелие, какое там начало? «Рече Господь» или «Рече Господь своим учеником». То есть вопрос стоит о степени близости тех и опыта тех, кому обращено слово Христово.
Батюшка, но эти слова... И то, что вот отец Понтий обратил как раз внимание, что он подозвал и обратился ко всему народу, ведь этими словами он обратился вообще ко всему человечеству на все времена, ко всем христианам.
Да. «Отвергни себя и возьми крест и следуй за мной». Это ко всем. Это не к тем, кто может вместить да вместит, а это ко всем.
И это необходимое условие для спасения. То есть это то, что касается спасения души каждого человека. Поэтому здесь без всяких притч, без всяких иносказаний, и не только самым близким, а вот на все века и прямо вот к нам, к сердцу каждого человека.
Вот, и, наверное, последние его мысли, касающиеся 8 главы Евангелия от Марка, наверное, должна быть оставлена без всякого комментария. Это можно просто прочесть. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И вот комментарий отца Понтия. Здесь Христос противопоставляет мирское, плотское, небесному, духовному, плоть духу. Здесь мудрость и простота Божией противополагаются мудрости и лукавству греховному, мирскому. Самоотвержение нужно, дабы распять в себе ветхого человека, победить живущий в себе грех без саможаления, борясь с ним до смерти. Это для мира сего дико». Можно сказать, такой приговор этому миру и такое возвышенное видение крестоношения христианина.
Батюшка, спасибо за глубочайший разговор. Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира, настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово, о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева. Сегодня мы говорили о схолиях к 6, 7, 8 главам Евангелия от Марка. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.